О новостях, которые стоит услышать, расскажем в ближайшие минуты. В студии «Радио Спутник» самой цитируемой радиостанции России Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник дистанционно – журналист, обозреватель РИА Новости Виктор Мараховский. Виктор, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Традиционный вопрос в прошедшие дни и какое-то время еще я его буду точно задавать. Как проходит режим самоизоляции у вас? Какие-то плюсы, минусы выявили?
Плюсов не выявлено, за исключением того, что прибито несколько полочек.
Так, и все?
Не заметил. Других не заметил.
А из минусов что?
Невозможно гулять, разумеется.
Ну, а так, в общем, вы живете в обычном режиме, я так понимаю.
Ну, нет, почему? Работать приходится несколько больше. Это вполне естественно. Ну, знаете, журналистика – это все-таки не вагоны разгружать.
А как же…
Более того, далеко не все, кто сейчас работает из дому в порядке некоторого, скажем так, форс-мажора, далеко не все, я думаю, в итоге вернутся по офисам. Может запросто оказаться, что какие-нибудь занятия очень даже неплохо выглядят и на удаленке.
А как же вопрос с оккультуриванием? Сегодня мы видим, что и театры, и те же музеи, они представляют на онлайн-площадках свои программы. То есть, если не успевали прочитать какую-то книгу, сейчас, наверное, у многих открывается такая возможность. Позаниматься спортом, опять же, есть онлайн-фитнес-тренировки различные. Все это проходит мимо вас.
Ну, знаете, я не знаю, как заниматься спортом по онлайну. Я боюсь, что все-таки без гантелей ничего не получится, ну, условно. Вот. А во-вторых, знаете, кто действительно ушел на каникулы, вот, тот молодец. Но ведь новости необходимо делать каждый день.
Это, безусловно, так, но при этом надо уметь и отдыхать, потому что работа у журналистов, она тоже тяжелая, пусть не физически, хотя бывает и физически, но эмоционально разгружаться как-то надо.
Да, наверное. Вот. Но пока до этого не дошло.
Ну хорошо, давайте с вами разберем некоторые новости. Президент России Владимир Путин тоже перешел на удаленку. Совещание он теперь проводит в режиме телеконференции в том числе. Вот как думаете, такой формат взаимодействия, он расслабляет в какой-то степени? Нет же вот такого живого контакта, нет ощущения присутствия авторитетных людей рядом с вами, нет вот этого взгляда глаза в глаза. Это все дистанционно.
А знаете, я недавно, лет, пожалуй, в смысле, дней, пожалуй, там 30-40 тому назад, я был на одном юбилее, где собрались в основном люди где-то за 60.
Так.
Это был 66-летие. А вот, кстати, это было 66-летие замечательного нашего, значит, музыканта Юрия Лозы. 66-летие. Так вот, и Юрий Эдуардович, и его гости в основном, да, были, значит, уже люди довольно возрастные. И я обнаружил внезапно, что ни у кого из них поблизости, ну, пока они сидели за столом, да, ни у кого из них не было с собой телефона.
Угу.
Никто не отвлекался ни на секунду, вот, не пялился в телефон. То есть вообще, я думаю, что они у всех, да, у всех гостей телефонные аппараты оказались, я думаю, на где-нибудь оставлены просто в прихожей. Ну или там в гардеробе. Это связано исключительно с тем, что у этого поколения не выработалось привычки, да, ежеминутно проверять, там, типа, они написали или чего.
Угу.
Найти современных 20-летних, да, которые вот так вот, да, сумели бы высидеть целым коллективом весь вечер, ни разу не заглянув ни в какой мессенджер, я думаю, будет довольно сложно. И это все к чему? Я к тому, что Владимир Владимирович, может быть, тоже внезапно обнаружит, что работа так сказать, глаза в глаза, она тоже в значительной степени была вызвана не какой-то злостной необходимостью, а просто привычкой и сложившимся гештальтом поведения отечественного чиновничества. Может быть, какие-то, ну, как минимум, да, отчасти такой дистанционный подход окажется даже эффективнее.
Угу. Но пока, видимо, мы не можем предполагать какую-то эффективность. Когда, например, президент России Владимир Путин общается с народом, или же ему задают какие-то вопросы, когда, ну, вы наверняка видели, когда дистанционно выводят каких-нибудь губернаторов, да, или каких-то чиновников, им президент напрямую адресует вопрос, тогда кажется, да, что такая напряженная обстановка присутствует, ну, и это удобно здесь онлайн задать вопрос. Есть наверняка вопросы, которые... решать с глазу на глаз. Снова вернемся к глазам.
Мы точно сейчас вспомнили, кстати. Дело в том, что самый, пожалуй, из всех, да, встреч Владимира Владимировича Путина, я думаю, в году, наиболее бесполезной является его эта большая пресс-конференция, куда приходят очень специфические люди, ну, с целью попиариться. Вот. И, ну, вы помните последнее, по-моему, да?
Так.
Вот. Отечественные СМИ, которые пришли лично встретиться с Путиным, да, и получили возможность задать, как вы говорите, глаза в глаза ему свои вопросы, вот, а они ведут себя, скажем так, известно как, и оказываются, как правило, не на высоте в подавляющем своем большинстве. Ну, просто давайте вспомним любые из вот этих вот крупных его этих больших пресс-конференций. Вот. А вот как раз прямые линии Путина с народом, несмотря на то, что они проводятся без прямого участия народа в студии, что называется, ну, всего, вот, они как раз наполнены содержанием и отличаются, я бы сказал, конкурентностью.
Давайте коротко еще с вами пару тезисов с вот этого совещания с правительством страны разберем. В частности, речь шла о том, что российские власти зарезервировали 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры. На ваш взгляд, насколько это существенная сумма, достаточно ли ее и будут ли вообще к ней обращаться, потому что это ведь резерв?
Вы знаете, мы ведь пока не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Мы еще пока не знаем, по какой модели. Сейчас нас все любят чертить модели, все стали эпидемиологами. Я нет. Пока нет. Вот. По какой модели будет развиваться та же самая заболеваемость? Удастся ли переломить, скажем так, да, какой-то взрывной рост? Это, собственно, еще не знает никто в мире. Поэтому, 1,4 триллиона, видимо, пока.
Пока?
Может быть, потом эта сумма может оказаться как чрезмерно большой, так и чрезмерно маленькой. Сейчас представители бизнеса, различные представители различных видов бизнеса, естественно, уже начинают ламентации, они уже хотят денег, вот, они уже требуют, чтобы их спасали. Вот, вполне естественно, поэтому любая задача любых деловых кругов, да, это как можно сильнее накрутить трагичность происходящего, да, просто на всякий случай. Вот. А как оно окажется на самом деле, мы же увидим.
Ну вот как раз к положению бизнеса мы обратимся в 20 часов по московскому времени. Мы там в том числе собрали комментарии самого бизнеса, потому как они сегодня оценивают сегодняшнюю обстановку, сегодняшнее положение дел, и там разберем детали. Виктор, вам спасибо за ваши комментарии. Было любопытно услышать вашу точку зрения. Журналист, обозреватель РИА Новости Виктор Мараховский был с нами на прямой связи. Короткая пауза, и расскажем о том, еще какие новости активно анализируют сегодня.
Вы Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и вот, кстати, надо сказать, что во время видеосовещания с правительством страны Владимир Путин и говорил не только о резерве вот этих вот этого триллиона 400 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры. Там еще авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации за вывоз россиян из-за рубежа. Потом еще в бюджете России зарезервировано 171 миллиард рублей на реструктуризацию кредитов бюджета. И, кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство предлагает ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу. Но этот нюанс мы тоже активно разберем. Сейчас с нами на прямой связи Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Игорь Владимирович, ну ваш-то режим самоизоляции как проходит?
Ну, проходит, да, в режиме самоизоляции. Вот,
проходит, работаем. И слава богу.
Да, работаем за ноутбуком, в общем-то, не привыкать. На самом деле, ну что такое самоизоляция для каждого второго москвича? Ведь, по большому счету, очень много офисов, да, и, соответственно, офисные работники, они могли переместиться домой. Для регионов это уже сложнее. Где промышленность, где сельское хозяйство, я не могу представить там тракториста на самоизоляции, например, да, весенняя пахота, самоизоляция.
Вот это, ну да, это проблема. Трудно, да. Но вот причем, кстати, вот не ситуация. Только трактористы. Представьте, сантехника на самоизоляции.
Да и сантехника, да, это конечно, да. В первую очередь, конечно, это касается все-таки промышленности, но сфера услуг, естественно, да. И коммунальные услуги, потому что они обеспечивают нашу жизнедеятельность. Ситуация непростая. Пока ее проходим, ну, более-менее так, без серьезных жертв и потерь, я имею в виду не про людские жертвы, а про жертвы экономические, пока, мне кажется, подушка нам помогает, которая была создана за предыдущие годы. Мы даже, кажется, ее не сильно так, в общем-то, выпотрошили. Даже не начали, мне кажется, еще потрошить. Но, в общем, если эта будет ситуация затягиваться, то, конечно, нас ждут не самые простые времена.
И вот вы говорите, не начали еще потрошить. Непонятно, что является вот этой линией, когда начнут потрошить. Вроде бы как и там по бизнесу принимаются уже не один даже пакет мер по поддержке бизнеса, но пока активно так не сказать, чтобы потрошат. Но это такой субъективный взгляд. Понятное дело, что там деньги в любом случае колоссальные. Миллиарды.
Вопрос ваш вопрос очень, как бы так сказать, он очень такой серьезный на самом деле, потому что мы впервые за многие, слушайте, я не знаю, за мою жизнь, наверное, вообще чуть ли, ну да, наверное, со времен 91-го года, вот, когда все менялось, мы впервые живем в ситуации такой полной неопределенности, когда планы, когда приходится жить одним днем даже государству. Потому что ситуация с коронавирусом, от нее отталкивается государство. Оно не может пока еще до сих пор, ну, по объективным причинам, на самом деле, связанным там с распространением эпидемии, не может влиять на этот процесс настолько, чтобы строить четкие, точные планы. У нас закончится тогда-то карантин в этом регионе, тогда-то в этом. Здесь мы сможем пахать, здесь сеять, а здесь строить. Mm-hmm. Вот это, вот в чем проблема. Запланировать трату денег, то есть, что подушку, в принципе, можно потрошить, можно запланировать, но начинать сейчас, а завтра они могут понадобиться на другое, и окажется, что это вторично. Вот в этой уникальной ситуации придется работать правительству Мишустина. Кто мог, в общем-то, предвидеть это? Это, конечно, уникальнейшая ситуация, но самое-то главное, что это уникальная ситуация у всех правительств всех стран мира сейчас.
Это да. Но вот вы упомянули о регионах, Игорь Владимирович. Чеченская республика, можно сказать, самоизолируется. Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, сказал следующее, цитата: «Въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов». И надо сказать, что не только Рамзан Кадыров предпринимает такие меры. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ограничил въезд в города Кировск и Апатиты. Это было еще 29 марта и до 11 апреля такой ограниченный въезд будет в вышеперечисленные города. Но на ваш взгляд, насколько активно регионы могут пойти на такие меры?
Ну, вот блокпосты появятся на Крымском мосту, как мы знаем, да, то есть Крым, который имеет тоже, в общем-то, очень узкую полоску, да, связи с материковой Россией, он тоже будет фактически таким образом изолироваться. Ну, ситуация очень сложная, и в данном случае проходит на испытание, это еще стресс-тест для российского федерализма. Насколько главы регионов полномочны принимать те или иные решения, насколько они владеют ситуацией на местах и насколько федеральный центр должен прислушиваться к их мнению, или он все-таки должен общие правила сверху навязывать всем губернаторам, и все должны под единую копирку, и очень долго должны доказывать, что у них регион особенный, и здесь необходимы такие меры. Вот что сейчас происходит. Я думаю, тенденция вот этого федерализации, большей самостоятельности губернаторов, она будет усиливаться на фоне этих кризисных явлений, но это не говорит о какой-то угрозе для федерализма. Я считаю, что это укрепит только федерализм, потому что будет проверка, что ли, на прочность Российской Федерации. Она однозначно выдержит такой удар, я не сомневаюсь.
Вот, Игорь Владимирович, с одной стороны, да, а с другой стороны, наверное, все это работает, когда вопросы не касаются какой-то финансовой поддержки. И мы же прекрасно знаем, что есть регионы, которые могут спокойно и без какой-либо федеральной поддержки существовать на свои деньги, на свои региональные бюджеты. А есть те регионы и те губернаторы, которым эти деньги просто необходимы для того, чтобы элементарно выжить.
Ну вот, знаете, зная, извините, тавтологию некоторых руководителей регионов лично или людей, с ними работающих лично, я, в общем-то, не представляю, кто сейчас может настолько неадекватно выстраивать свою политику, что закрыться от других, да, и хоть трава не расти. Время-то пройдет, с коронавирусом-то справимся, и поможет федеральный центр, потому что именно федеральный центр будет строить в этом регионе инфекционную больницу, будет давать тесты и так далее. И потом он обратится к губернатору и скажет: ну что, как ты там без Москвы-то прожил? Я думаю, что все уже давным-давно адекватные. И вот тех историй, которые были на заре современной новой России, когда придумывали какие-то идеи, там, Уральских республик, Сибирских республик и так далее, они уже давно в прошлом. Это такая мифология и политическая история больше, чем реальная политика. Я думаю, что российский федерализм, он прочен.
Угу. Вот как раз то, что Кадыров говорит, обращаясь к федеральному центру, чтобы дали возможность руководству региона принимать решения, исходя из ситуации, что творится в регионе, лучше всех знает руководитель этого региона. Иногда требуется оперативно предпринимать какие-то шаги или меры на местах, не дожидаясь согласования с оперативным штабом. То есть такие разрешения, они будут даны.
И где он не прав? Вот в его словах хоть в чем-то можно усомниться. Но обратите внимание, как мэр Москвы тоже принял действия, которые у ряда политиков федерального уровня тоже, в общем-то, вызвали вопросы. Насколько можно ограничивать там передвижение граждан, да? Ну вот мэр Москвы и его юридическая служба так истолковала некоторые законы, и, в общем-то, федеральный центр, Москва уже в виде Кремля, посмотрела и приняла такую позицию, да, сейчас принимаются какие-то федеральные законы, которые эти действия легитимизируют, но и мэр Москвы, по большому-то счету, не переступил какую-то грань, да, прошел тонко вот по этому острию ножа, так же и Кадыров, по большому счету, он в условиях чрезвычайной ситуации, которая, может быть, не называется чрезвычайным в том смысле, в котором называет чрезвычайной ситуацией федеральный центр, но в региональном она называется, он принимает те меры, которые, считает нужным. Просто не было такого случая. Видимо,
а за перегибы на местах вы не переживаете, Игорь Владимирович?
Перегибы на местах всегда были, есть и будут, и особенно в критических ситуациях. Ну, слушайте, есть правоохранительные органы. И в Чечне есть правоохранительные органы, и в Ростове есть правоохранительные органы, и в Москве. Есть прокуратура, которая должна следить, в частности, за деятельностью главы региона. И я думаю, что вот в данном случае у прокурора, там, у полпреда президента в федеральном округе есть те полномочия, которые позволяют ему поставить на место губернатора, если он там допустит какие-то перегибы. Но это не всегда касается, кстати, губернатору. Больше перегибов допускают, знаете, мэры там, и больше, гораздо больше, потому что их перегибы касаются как правило, жизни конкретных граждан. Да? А здесь вот как раз, да, есть некоторые нюансы в отношениях региона и федерального центра. Хорошо, для этого возникают такие ситуации, чтобы в законодательство были внесены соответствующие изменения, которые позволят в будущем такие вопросы регулировать. Законодательство, даже Конституция, живой документ, об этом говорим мы очень много последние месяцы, а уж тем более там законы о чрезвычайных ситуациях и так далее.
А вот перегибы, то, что касается сообщений от Минкомсвязи. Дальше с вами будем двигаться, Игорь Владимирович. Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов. Рассказали детали, что там они будут запрашивать данные номеров, даты госпитализации заболевших, либо даты постановки на карантин, ну и, соответственно, таким образом управлять данными и сообщать нарушителю при выполнении условий, соответственно, карантина или самоизоляции, будут сообщать ему, будет приходить ему СМС. И что дальше любопытно, если это станет происходить систематически, но что значит систематически, не очень понятно, операторы передадут информацию в полицию. То есть систематически это три раза, 5, 10?
Ну, я думаю, что это будет отрегулировано, опять же, какими-то строками закона. Знаете, у многих сейчас возникают вопросы по поводу вот этого контроля за перемещениями. Ну, во-первых, мы знаем, что он и так существует, да?
Да.
И мы понимаем, ну, мы просто понимаем, да, что есть там не только симка, да, есть и у идентификаторы у телефона, мы много-много чего знаем. То есть, по большому счету, то если очень надо, можно и может и государство, власть воспользоваться, и всякие нехорошие люди могут, хакеры, вломиться и воспользоваться этим. Первое. Второе. Но мы же любим всегда себя сравнивать как бы с другими странами, особенно с Западом, с Европейским Западом, с Соединенными Штатами, которые нам там, в общем-то, у нас все время учили, как жить. Мы в данном случае отстаем, конечно, потому что там вот этот контроль тотальный, он уже существует 2-3 недели, да, месяц, наверное, существует. Да? Я только что разговаривал там с друзьями, например, в Соединенных Штатах. Они, там мы получаем там специальное разрешение для того, чтобы выйти там на улицу. То же самое мы знаем происходит в Европе. В Польше вот человек, находящийся на такой самоизоляции, ему в любой момент могут позвонить или там написать, вернее, и он должен отправить срочно свое селфи, чтобы показать, что он находится дома. Если он в течение 20 минут не отправит селфи, к нему его будет разыскивать полиция. Ну, я думаю, что от демократии это далеко, но есть безопасность и есть свобода. Вот знаете, иногда все-таки свобода, она проигрывает безопасности в глазах многих, потому что здоровье важнее. А вот чтобы этим не воспользовались нехорошие люди, опять же, для этого есть прокуратура, правоохранительные органы.
И вот то, что касается полиции Москвы, которая пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции, будут просто разъяснять горожанам порядок вот этой самоизоляции.
Ну, именно по этой причине, потому что пока у губернаторов нет таких полномочий вводить такие ограничения. Губернатор не может приказать полиции. Ну, просто он не может приказать полиции, потому что полиция является федеральным институтом. А не, у нас нет шерифов, как в Соединенных Штатах. Хотя, кстати, тоже вопрос часто ставился. Почему бы не появился все-таки милиции, так называемые? Да, все у нас раньше называли милицией. Ну, тем не менее, милиция и полиция разные службы совершенно. Да? Так вот, и, соответственно, да, в начале там, как бы, вот та самая грань, по которой проходил и мэр Москвы, и ряд других губернаторов, она присутствовала, но в целом-то понятно, что никто не будет нарушать закон. Я не могу представить, чтобы Собянин там нагло нарушал на глазах всей страны закон или какой-то другой губернатор. Просто, да, вот люди прочли все эти... И нам всем сказали, что это самоизоляция, но просто вот для того, чтобы уж дошло, ну, жестко-жестко объяснили, что вы вообще не имеете права. По большому счету, конечно, имеем право, да, но здравомыслящие люди просто не будут совершать такие действия в настоящий момент, которые угрожают их здоровью и здоровью других. Ну, вот сейчас, я думаю, законодательство на этот счет будет каким-то образом чуть более четко прописано, и тогда у региональных руководителей появятся свои полномочия, и они будут ими пользоваться в таких ситуациях. Им некогда звонить, когда в Москву и выяснять, из какого-нибудь Петропавловска-Камчатского, извините, у нас в Москве 9 утра, у них 6 часов вечера, у нас заканчивают работу все, да, из какого-нибудь Петропавловска-Камчатского, когда там случилось ЧП, не обязательно эпидемия, что-то
такое. Ну, понятно,
такое.
Что надо оперативно реагировать.
Да,
Игорь Владимирович, полминутки и коротко последним вопрос. Вот эти здравомыслящие люди, о которых вы сказали, они будут соблюдать требования Роспотребнадзора о том, чтобы держать дистанцию не менее метра друг от друга? 20
ну,
секунд.
Я думаю, что буквально. Вот как уже процент таких нездравомыслящих людей назван, процентов 20, я думаю, к сожалению, так и будет, процентов 20 не будут это соблюдать. А так я уже давно наблюдаю, уже больше дней 10 наблюдаю, как люди по большому радиусу друг друга обходят, встретившись, например, на улице. Да, я думаю, что мы думаем и о своем здоровье, и о здоровье своих ближних в первую очередь.
Да, и хочется поставить восклицательный знак после этих слов. Спасибо, Игорь Владимирович, за комментарий. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.